шумом распахнулась дверь, и в кабинет влетел запыхавшийся юноша с бутылкой в руке. Белокурая девушка, сидевшая за пишущей машинкой, вздрогнула. «Мне надо поговорить с профессором Пуговкой», – выдохнул юноша. «Сейчас же немедленно».
«Профессор Пуговка занята», – ответила девушка и принялась стучать на машинке.
«Я должен увидеть ее! Срочно должен увидеть!»
«Профессор Пуговка занята».
Поставив бутылку на стол, юноша вытер пот с разгоряченного лба. «Фу, ну и пробежка! Слушайте, дорогая, если я сейчас же не увижу Пуговку, у меня будет разрыв сердца!»
Девушка ничего не ответила и продолжала печатать.
«Скажите, пожалуйста, девушка, вы знакомы с профессором Лерумом?»
Никакого ответа.
«Неужели вы не знаете прославленного биохимика профессора Лерума?»
Ответа не последовало.
«Ну, того самого, который 50 лет влюблен в профессора Пуговку!»
Пишущая машинка сразу умолкла.
«Что вы сказали?» – переспросила девушка. «Что вы сказали? Старый Лерум влюблен в профессора Пуговку?
Он от нее без ума!
Но мне некогда болтать с вами, я должен поговорить с профессором!»
«Погодите, погодите, погодите!» Девушка поудобнее уселась в кресле. «Скажите,
ну, расскажите мне сначала о Леруме, это страшно интересно. Так вы сказали, он уже 50 лет как влюблен в Пуговку?»
«Около 50.
Лерум влюбился сразу же после того, как окончил биохимический институт. Потом он, как и Пуговка, работал младшим научным сотрудником. По вечерам Лерум и Пуговка гуляли, любовались луной, тяжело вздыхали. О, как ему хотелось сделать предложение Пуговке! Но это было невозможно».
«Почему? Почему же?»
«Ну, потому что в Леруме заговорило мужское самолюбие. Чтобы сделать предложение девушке, юноша хоть в чем-нибудь должен превосходить свою избранницу. Ну, например, получать большую зарплату, или быть более знаменитым, или же занимать более высокий пост. Вот поэтому Лерум отложил признание до лучших времен, когда он закончит свое исследование и сможет сказать: милая Пуговка, мне удалось синтезировать искусственный вирус. Теперь я известнее тебя, и мы можем пожениться». Так он решил, бедняга. Но на самом деле...
Подождите, подождите. Неужели... Пуговка его отвергла.
«Ошибаетесь, девушка, ошибаетесь. Как только Лерум объявил о своем открытии и собирался заговорить о женитьбе, Пуговка радостно воскликнула: чудесно! Мне тоже удалось синтезировать искусственный вирус». Лерум побледнел и, не сказав ни слова, вернулся в свою лабораторию. И вот в дальнейшем все свободные вечера и воскресенья он просиживал заперти над своими пробирками, что-то там смешивал, варил, дистиллировал и писал длинные сложные формулы. Это был поистине титанический труд, так как любовь сильно отвлекала Лерума от работы. И порой, заработавшись, он вдруг замечал, что вместо формулы пишет на бумаге: «Пуговка, милая Пуговка, моя славная Пуговка», и так далее, и так далее, и так далее. И вот в такие моменты Лерум готов был вскочить и побежать к своей избраннице. Но мужская гордость твердила ему: «Ни шагу отсюда, стань известнее Пуговки, и тогда делай ей предложение хоть с утра до вечера. Продолжай свои опыты, продолжай». И Лерум продолжал. И вот через 3 года настал момент, когда Лерум схватил Пуговку за руку. «Ну, — сказал он, — теперь я действительно знаменит. Мне удалось синтезировать искусственную блоху».
«Как здорово!» Пуговка погладила его по плечу. «Я как раз только что сделала то же самое».
Лерум побледнел и схватился за эмалированный умывальник. Ну, вы знаете, в то время в лабораториях были эмалированные умывальники.
Девушка укоризненно покачала белокурой кудрявой головкой. «Ну, просто индюк.
Индюк? Да и только. Давайте, пожалуйста, без сравнений», — обиделся юноша. «Пожалуйста, без сравнений. К тому же бедный влюбленный с неповторимым мужеством перенес еще один удар судьбы. Он снова заперся в своей лаборатории и, стиснув зубы, принялся за новую серию опытов».
«Индюк, индюк, надутый индюк. Слушайте меня. Проходили годы.
Лерум работал, работал, работал. Вы, уважаемые, наверное, читали воспоминания ученых о съезде биохимиков. Если нет, прочтите обязательно. На открытии профессор Лерум, ему в то время было 50 лет, явился с огромной стеклянной банкой, в которой что-то дергалось, булькало и расплескивало воду. Мне удалось синтезировать искусственного крокодила! Победоносно воскликнул профессор Лерум. Поздравляю, сердечно ответил ему председатель. Поставь свою баночку вот сюда, рядом с ванной, где лежит крокодил, синтезированный профессором Пуговкой. Лерум с идиотской улыбкой на губах брякнулся в обморок.
Скажите, а он продолжал любить Пуговку, поинтересовалась девушка.
Да, боже мой, да так же горячо, как в дни юности. Вот доказательство. Лерум собирался утопиться. Его спасло мужское самолюбие. Не сдавайся, повелевало оно, не сдавайся. Еще придет время, и ты превзойдешь свою избранницу и сможешь на ней жениться. Но тогда будет поздно, вздохнул профессор. Мы ведь состаримся, совсем состаримся. Но мужское самолюбие подсказало ему что-то такое, что профессор раздумал топиться. Он снова принялся за работу. Прошло еще, отгадайте, сколько? Прошло еще 25 лет. Все время профессор боялся, что умрет раньше, чем сделает свое великое открытие. Но он не умер. В глубокой старости профессор Лерум синтезировал эликсир молодости, волшебное вещество, о котором когда-то мечтали средневековые алхимики. И вот сегодня утром в лаборатории Лерума к зеркалу подошел седой сморщенный старичок. В руке он держал стакан с золотистой жидкостью. Старичок поднял стакан, осушил его залпом и закрыл глаза. А открыв их, он увидел в зеркале незнакомого паренька. Паренек выглядел несколько иначе, чем профессор в молодости. Но все-таки это был он, профессор Лерум. И вот дрожащими руками профессор вылил остатки эликсира в бутылку и побежал, да что я говорю, помчался к профессору Пуговке, чтобы сделать и ее юной, такой же, какой она была в те времена, когда они сидели на лавочке в парке и любовались луной. И всю дорогу в ушах профессора звучали победные фанфары, и мужская гордость ликовала на разные голоса. Слава, слава профессору Лерому, слава, слава, аллилуйя. Вот теперь-то вы понимаете, почему я так спешу повидаться с профессором Пуговкой?
Извините, пожалуйста, но я и есть профессор Пуговка, ответила белокурая девушка. Мне тоже удалось синтезировать эликсир молодости.
Точная наука. Цветет осень в горах. По дороге встречаются отары овец, спускающиеся с летних пастбищ на зимовье. А в гору поднимается машина, на ней студенты, едущие на побывку в аул. Один из них вдруг говорит, показывая на пасущихся в придорожной траве овец.
В этой отаре не меньше, не больше 374 головы. Не веришь? Сосчитай.
Интересно. На самом деле?
А вот в той отаре 703.
Как же ты отгадываешь?
Математика. Я считаю их ноги и делю на 4. Поистине так. Некий сирогинский Хабиб, наслышавшись о необычайно плодородной таркоманской земле, захотел лично в этом удостовериться. И только начал спускаться в Маджалийское ущелье, как полил дождь. Длинная баранья шуба на нем намокла, полы ее отяжелели, оттянулись до земли. И удивленный сирогинец воскликнул. Поистине Таркама – место благодати. Здесь даже шубы вырастают. Недолго думая, обрезал кинжалом полы выросшей шубы в надежде шить себе из обрезков папаху. И только воротившись к себе в Сирогинские горы, он заметил, что шуба, хорошо просохшая в дороге, стало ему чуть ли не по колено. А на нашей скудной земле, заключил глубоко вздохнувший Хабиб, укорачивается и то, что выросло в Таркаме.
Конечно, Володька Завитушкин немного поторопился. Был такой грешок. Володька, можно сказать, толком и не разглядел своей невесты. Он, по совести говоря, без шляпки и без пальто ее никогда даже и не видел. Потому все главные события на улице развернулись. А что перед самой свадьбой Володька Завитушкин заходил со своей невестой к ее мамаше представляться, так он, не раздеваясь, представился в прихожей. Так сказать, на ходу. А познакомился Володь Завитушкин со своей невестой в трамвае дней за 5 до брака. Сидит он в трамвае, и вдруг видит перед ним эдакая барышня вырисовывается. Такая, ничего себе, барышня аккуратненькая, в зимнем пальто. И стоит эта самая барышня в зимнем своем пальто перед Володькой и за ремешок держится, чтобы пассажиры ее не опрокинули. А другой рукой пакет к груди прижимает. А в трамвае, конечно, давка, пихается, стоять, прямо сказать, нехорошо. Вот Володька ее и пожалел. Присаживайтесь, говорит, ко мне на одно колено. Все легче ехать. Да нет, говорит, мерси. Ну, так, говорит, давайте тогда пакет. Кладите мне на колени, не стесняясь, все легче будет стоять. Нет, видит, и пакета не отдает. Или пугается, чтобы не упер, или еще что. Глянул мне Володя Завитушкин еще раз и прямо обалдел. Господи, думает, какие бывают миловидные барышни в трамваях. Едут они так 2 остановки, 3, 4, наконец, видит Завитушкин, барышня к выходу тискается. Тут и Володька встал. Тут у выхода, значит, у них знакомство и состоялось. Познакомились, пошли вместе. И так у них все это быстро и без затрат обернулось, что через 2 дня Володька Завитушкин и предложение ей сделал. Или она сразу согласилась, или нет, только на 3-й день пошли они и записались в ЗАГСе. А после записи развернулись главные события. После записи пошли молодые на квартиру к мамаше. Там, конечно, полная суматоха, стол накрывает, гостей много. И вообще семейное торжество, молодых ждут. И какие-то разные барышни и кавалеры по комнате суетятся, приборы ставят и пробки открывают. А свою молодую супругу Володька Завитушкин еще в прихожей потерял из виду. Сразу его, как на грех, обступили разные мамаши и родственники, начали его поздравлять и в комнату тащить. Ну, привели его в комнату, разговаривают, руки жмут, расспрашивают. Только видит Володька, не разобрать ему, где его молодая жена. Девиц в комнате много, все вертятся, все мотаются, ну, прям с улицы, сосвету, хоть убей, не разобрать. Господи, думает Володька, никогда ничего подобного со мной не происходило. Какая же из них моя молодая супруга? Стал он по комнате ходить между девиц. То к одной толкнется, то к другой, а те довольно неохотно держатся и особой радости не выказывают. Тут Володька немного даже испугался. Он думает, на чем засыпался. Жену уж не могу найти. А тут еще родственники начали коситься. Чего это молодой ходит, как ненормальный, и на всех девиц бросается? Стал Володька к двери и стоит в полном упадке. Ну, спасибо, думает. Если сейчас за стол садиться будут, тогда может что-нибудь определиться. Который со мной сядет, та, значит, и есть. А то, ей-богу, подсунут какое-нибудь дерьмо, потом живи с ней. В это время гости начали за стол садиться. Мамаша Христом Богом просит обождать еще немного, не садиться. Но на гостей прямо удержу нет. Прям кидается на жратву и на выпивку. Тут Володю Завитушкина волокут на почетное место. И рядом с ним с одного бока сажают девицу. Поглядел на нее Володька, и отлегло у него на сердце. «Ишь ты, — думает, — какая Прям думает, не дурненькая. Без всякой шляпки ей даже лучше. Нос не так уж просится наружу. От полноты чувств Володька Завитушкин нацедил себе ей вина и полез поздравлять и целоваться. Но тут развернулись главные события. Начали раздаваться крики и разные вопли. «Это, кричат, какой-то ненормальный сукин сын! На всех девиц кидается! Молодая супруга еще к столу не вышедше прибирается, а он с другой начал упражняться!» Тут произошла абсолютная дрянь и неразбериха. Володьке бы, конечно, в шутку все превратить, а он очень обиделся. Его в суматохе какой-то родственник бутылкой тиснул по затылку. Володька кричит: «А бес вас разберет! Насажали разных баб, а мне разбирайся!» Тут невеста в белом балахоне является и цветы в ручках держит. «Ах, так, — говорит, — ну так это вам выйдет боком!» И опять, конечно, вопли, крики и истерика. Начали, конечно, родственники выгонять Володьку из квартиры. Володька говорит: «Дайте хоть пожрать, с утра, говорит, не жравши, по такой канители». Но родственники поднажали и осыпали Володьку на лестницу. На другой день Володь Завитушкин после работы зашел в гражданский подотдел и развелся. Так что теперь он холостой и снова может жениться на желающих.
В обиходе каждого человека всегда найдется несколько случаев борьбы с чужой или своей ревностью. Вот, по моему мнению, каким образом каждый ревнивый человек сможет не только побороть свою ревность, но и достичь самых блестящих результатов. Сегодня утром, зайдя за английской булавкой к жене, вы были обрадованы и слегка растроганы следующими находками. Первое. Запиской на туалете, в которой черным по белому написано, что бедный, страдающий и вечно любящий Пивков ждет сегодня вашу жену к 6 часам у себя. Второе. Фотографической карточкой того же Пивкова с надписью на обороте. «Люблю и обожаю до гроба и надолго-надолго. Твой Мишек». Третье. Букетом цветов, перевязанным желтой лентой и торчащей из него визитной карточкой вышеупомянутого Пивкова. Что бы сделал в вашем положении человек без логики, без твердой мужской выдержки? А? Он бросился бы к жене и, осыпая ее проклятиями, стал бы ломать легко бьющиеся предметы роскоши и первой необходимости, топтать цветы Пивкова, словом, сейчас же послал бы в аптеку за 1/4 синильной кислоты, создал бы веселую, живую и яркую работу рук и языка, которая ни в коем случае не привела бы никаким результатам. Ну, разве сделали бы все это вы?
Я? Никогда.
Никогда. В тот же день, под вечер, вы внезапно входите к ней в комнату.
Милая, что происходит?
Что такое?
Так скоро 6 часов.
Да?
Ну почему ж ты не одеваешься?
Зачем? Зачем это тебе?
Ай, плутовка. Все вы такие.
Что?
Ну обещалась, я сама и в ус не дует. Ну.
Александр, я не понимаю.
Ну, Пивков, может быть, ждет, волнуется. А ты еще в домашней кофте. Ну, нехорошо, милая, ну, стыдно. Ну, ты, слава богу, из порядочной семьи. И отец у тебя такое положение занимал.
Ну, ты... Ты ошибаешься. Ты не смеешь.
Думать
ты.
Но будет.
Ты?
Будет. А то ведь придется на извозчике ехать. Торопиться будешь. Простудишься.
Ты... У жены на глазах слезы. Через 15 минут она одета. Внимательным, любящим взглядом вы окидываете ее и делаете несколько замечаний.
Зеленое надела.
Да.
С желтым бантом.
Да.
Прекрасно. Прекрасно. То есть, где это у тебя вкус, я просто не знаю.
Да,
идешь на свидание к человеку с университетским образованием. Одеваешься, как для мужика. Ну,
да?
ну, скоро стыдно будет из-за тебя в обществе показаться. Вот тот же Пивков смеяться будет.
Подавленная уходит жена. Ей незачем вас обманывать. Не для чего рассказывать, что она уходит в театр, к подруге, к умирающей тетке. Весь вкус запретного свидания тает. Поздно вечером она возвращается домой. Раньше, подъезжая к дому, она чувствовала себя мученицей, и это окружало любовь особым ореолом. Вот она возвращается из объятий любимого, ласкового человека к нелюбимому, чуждому мужу. Она страдалица. Теперь вы разбиваете все это безжалостно и грубо.
Вернулась.
Встречаете да. вы ее в передней.
Уже?
Да.
Ну что ж ты, ну не ты не могла подольше остаться. Но человек тебя ждал. Истратился на чай, на пирожные, на апельсины. Прислугу со двора отпустил, а ты фить-фить и улетел.
Но
тебе и дела нет.
Нет, но...
Ну, может быть, он сердешный, лежит, убивается в комнате. Еще аромат духов любимой женщины, а ее самой след простыл. Пивков, несчастный ты. Ну, ты хоть засыпай это, вспомни его. Ну, все ж ему-то легче станет.
Хорошо.
Да ну. Сонь, бесчувственная.
Нет выхода для бедной женщины. Подавленная, ложится она в постель. Завтра снова та же линия поведения. Часов 5, когда она приготовится уйти из дома, чем-то взволнованный, сердитый, вбегаете вы в ее комнату.
Соня!
Что?
Я прошу тебя прекратить эти безобразия раз и навсегда.
Слабая надежда мелькает в сердце женщины. Ага, думает она, пришел устроить сцену. Хорошо, хорошо. Я ему сейчас выпою. И как он меня мучил, и как не обращал внимания. И все-все.
Какие безобразия?
А вот какие. Посмотри-ка в окно. Что это каплет?
Ну, дождик.
Дождик.
Да.
А скажи мне, пожалуйста, как, по-твоему, приятно сейчас Пивкову в Николаевском сквере под этим ливнем тебя дожидаться?
Я...
Ну, костюм-то что, по-твоему, если он в рассрочку шит, так он уже и денег не стоит.
Да, ну...
А заболеет человек, сляжет, умрет по твоей милости. Чтобы больше этого не было, одевайся.
Да, да.
Вот тебе на трамвай.
Да.
Поезжай сейчас.
Спасибо. Да.
Через несколько дней вечером.
Ты куда это?
В театр.
Как в театр? Со мной?
Ну, да.
Ну, это уж, милая, того. Ну, это уж свинство.
Что такое?
Да Пивков пятую записку шлет, а ты не можешь собраться.
Да, но...
Поезжай.
Как?
Да так, поезжай. Я тебе говорю, поезжай.
Да я не поеду.
Как это
да как ты смеешь? Я не поеду.
Соня!
Прекрати
сейчас.
Соня. Я не поеду
смотри,
никуда.
Смотри, Соня, я терплю, но я ведь могу и до скандала.
Александр!
Вот я тебе покажу, не поеду, муж я или нет.
Еще через несколько дней.
Не пойдешь?
Нет.
Нет. А если я трюму в трепески?
Нет.
Нет. А если все твои статуэтки в куски?
Нет.
Голову размажу?
Нет.
поезжай!
Нет.
Маша!
Нет.
Бегите за извозчиком.
Не поеду.
К Николаевскому скверу 40.
Не поеду.
Я тебе не поеду.
Говорят, что люди, испробовавшие мое средство, жили до глубокой старости в мире, любви и покоя.
У самовара сияет моя Маша, а на дворе совсем уже темно. Как в самоваре, то кипит страсть наша, смеется медь, весело в окно. Маша чай не наливает, и взор ее так много обещает. У самовара сияет моя Маша, выкуску чай пить будем до утра.
Прежде чем вы начнете спорить по поводу прозвучавшего рассказа,
по-моему, из всей той бессмысленной чепухи, которой досаждает нам жизнь, надувательство с предсказанием погоды, пожалуй, наиболее неприятно.
Да.
Нам предсказывают в точности то, что произошло вчера или третьего дня, и совершенно противоположное тому, что произойдет сегодня.
А вы помните, друг мой, как испортили прошлой осенью известие о погоде на шотку.
О, да, ну как это можно забыть? Газета сообщала, что сегодня ожидаются ливни и проходящие грозы.
Ну и мы отменили пикник и сидели в комнате, ожидая дождя.
Ожидая дождя.
Да. А мимо нашего дома проезжали в колясках и шарабанах веселые оживленные компании. Солнце сияло вовсю, а на небе не было видно ни облачка.
Говорили мы, ну и промокнут же они сегодня.
Да, мы ухмылялись, думая о том, в каком виде они вернутся. И, усевшись у камина, помешивали огонь и приводили в порядок собранные нами образцы, помните, водоросли,
да.
В полдень солнце заливало всю комнату, жара становилась невыносимой, и мы спрашивали себя, когда же, наконец, начнутся эти ливни и, как там, проходящие грозы.
Вот мы еще говорили, увидите, они разразятся после обеда, помните? Ну и вымочишь же их там на пикнике. Вот забавно.
Ужас. В час приходила хозяйка и спрашивала, не пойдем ли мы гулять?
Да.
Ведь на дворе такая хорошая погода.
Да. Ну, вы помните, мы говорили, нет, мы не пойдем. Нам не хочется вымокнуть, а? О, нет.
Да, а когда день миновал, и все еще не было и признаков дождя.
Да.
Мы пытались развеселить друг друга мыслью, что он начнется неожиданно.
Да.
Как раз в ту минуту, когда гуляющие тронутся в обратный путь и будут далеко от всякого жилья и промокнут до костей. Но с неба так и не упало ни капли. И вот великолепный день миновал, сменившись чудесным вечером.
А на утро мы прочли, будет теплый, ясный день, жара.
Жара.
Помните? Ну вот, мы оделись полегче и пошли гулять. Через полчаса после того, как мы вышли, начался сильный дождь. Поднялся резкий холодный ветер, и то, и другое продолжалось до вечера.
Да, пожалуй, до ночи.
Пожалуй, да. Ну вот и мы вернулись домой простуженные, с ревматизмом во всем теле.
Да, погода. Это выше моего разумения. Я никогда не могу разобраться в ней. Барометр бесполезен. Он так же обманывает, как и предсказания газет.
Ой, друзья мои, а вы помните, как мы однажды остановились в гостинице в Оксфорде? Помните? А помните, там на стене висел барометр? А? Когда мы приехали, он стоял на ясно.
На ясно.
А на дворе лило, как из ведра. И дождь продолжался целый день. Помните?
А он стоял на
ясно. Стоял на ясно. Это было непонятно. Я постучал по барометру, и стрелка перескочила на великую сушу.
А коридорный, проходивший мимо, остановился и сказал, что, по его мнению, имеется в виду завтрашний день. Мы решили, что, может быть, барометр вспоминает о прошлой неделе, но коридорный сказал, нет, не думаю.
А на другой день, если вы помните, я постучал по этому барометру, и он поднялся еще выше. А дождь лился сильнее и сильнее. В среду я подошел, ударил его снова, и стрелка пошла кругом. Через ясно, жара, великую сушь, пока не остановился у шпенька, не будучи в состоянии двигаться дальше.
Она старалась как могла, но инструмент был сделан на совесть и не мог предвещать хорошую погоду еще более энергичную.
Я стучал по нему кулаком.
Ну как же. Ему явно хотелось идти дальше и предсказать засуху, водяной голод, солнечный удар, самум и прочие подобные вещи. Но шпенек препятствовал этому, и барометру пришлось удовлетворить указанием на банальную великую сушу.
О, это великая суша!
Да, но вы помните, между тем дождь лил потоками, но... нижнюю часть города затопила! Ведь река-то вышла из берегов.
Да, коридорный сказал, что, очевидно, когда-нибудь наступит продолжительный период великолепной погоды, и прочитал нам стихи, помните?
По-моему,
я не помню.
За долгий срок предскажешь. Так долго и продлится. А скажешь незадолго, так быстро прекратится.
И хорошая погода так и не наступила в это лето. Я думаю, что этот метеорологический прибор имел в виду будущую весну.
Не скажу, что и в чем отличие пустого разговора от разговора о вещах текучих и даже лучше о вещах такого рода, в которых можно усмотреть причину жизни, времени и сна. Сон – это птица с рукавами, а время – суп, высокий, длинный и широкий, а жизнь – это времени нога. Но не скажу, что можно говорить об этом и в чем отличие пустого разговора от разговора о причине сна, времени и жизни. Да, время – это суп кручины, а жизнь – дерево лучины, а сон – пустыня и ничто. Молчите. В разговоре хоть о чем-нибудь всегда присутствует желание сказать хотя бы что-нибудь. И вот, в корыто спрятав ноги, воды мутные болтай, мы, веселые как боги, едем к тете на Алтай.
Тетя, здравствуй, здравствуй, путь Шапегий. Уж не ты ли путник тут? Хочешь буквам обевеги из чернил приделать кнут? Я старуха, ты плечо. Я прореха, ты свеча. То-то будет горячо, коли в ухо моряча.
Не вдавайтесь, Овдовейтесь, не пугайтесь, а пугайтесь. Все настигнет, есть стега, есть и гуки, и снега.
Ну, ползи за воротник, ты рудник, и ты крутник.
А ты, тетя, не хиле, ты Микока на хиле.
Врось и прямо, и в седней мокла радости видней. Хоть и в Библии был потоп, но не тупли, а в котоп.
Хваду глевла говори, кто сказали главари, медень в оцепи гадай или в огонь его кидай.
Я старуха без очков, не видать мне пятачков. Вижу в морде бурачок, ну так значит пятачок.
Ты, старуха, не виляй, коку-маку не верти. Покажу тебе, гуляй. Будешь киснуть взаперти, где кантыль и где мантыль, где двудлинная мерла.
О, где люди, не бундыль, я со страху померла.
Прочь, 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 отойди, тетя радости река, на земь вилы поклади, пожалейте, моряка.
Ты не ври, не скуври, вижу в жиле шушность я. Ты мой дух не оскверни, потому что скучность я.
Потому что скучность я.
Еда мне ни к чему. Ешь и ешь и ешь и ешь. Ты подумай, почему все земное плешь и грешь.
Это верно, плешь и грешь. Когда спишь, тогда не ешь, когда ешь, тогда не спишь, когда ходишь, то гремишь, а гремишь, так и бежишь. Но варенье не еда, сунешь ложку в рот, глядишь, надо сахару, беда.
Ты гордыни, печенек, полон ласки, полон нег. Приласкай меня за грудь, только сядем где-нибудь.
Дай мне руку и цветок. Дай мне зубки и свисток. Дай мне ножку и графин. Дай мне брошку и парафин.
Ляг и спи, и види сон, будто в поле ходит слон. Нет, не слон, а доктор Буль. Он несет на палке нуль. Только что уж ни по уж, ни поле, ни леуш, ни лесы, ни балконе, балконы, ни чепени, чепец и ни свинья, только ты да только я.
Ах, как я рад и как счастлив! Тетя, радости река, тетя, слива между слив, пожалейте моряка.
Ну, влепи мне поцелуйчик прямо в соску и в ноздрю, мой бубенчик, херувимчик, на коленки посади, сбоку шарь меня глазами, а руками позади.
Эта тетя чудная, осенила тебе мысль. Что ты смотришь, как Даная, мне в глаза, ища блаженства? Что твердишь ты мне? Одна я для тебя пришла с вершины Сан-Бернара, Алтая, принесла тебя аршином.
Ну, аршины так аршины, ну, с вершины так с вершины. Дело в том, что я нагая. Любит кто тебя другая?
Да, другая и получше, и получше, и почище, посвежей и помоложе.
Боже, 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 боже!
Ты сама пойми, я молод, молод, свеж, тебе не пара. Я ударю, будто молот, я дышу, и много пара.
Я одна дышу, как рота, но в груди моей мокрота. Я ударю, как машина, куб на вылет в поларшина.
Верно, вижу, ты упряма, тетя, радости река, тетя. мира панорама. Пожалеете моряка?
Погляди, ведь я, рыдая, на коленях пред тобой, я, как прежде, молодая, с лирой в пальцах и с трубой.
Тот-то радости поток. Я премудрости.